друзья, если в наших собраниях кого-то Дух Святой побуждает к покаянию, то вы можете выходить сюда и сказать о своем желании, что я хочу покаяться, мы дадим вам возможность помолиться, попросить у Бога прощения и за вас тоже помолимся, чтобы Бог вас простил. Мы сейчас ответим на вопросы. Обязательно ли маму жены называть мама или можно просто теща? Правильно называть мама и маму жены, и маму мужа. Называть мама. Скажу, друзья, самое лучшее это сделать сразу после брака. Чем дольше оттягивается, тем становится труднее. И приходит такое состояние, когда уже назвать невозможно. Кажется, страшнее смерти, мама сказать. У меня были такие случаи, даже вот я заставлял, вот в моем присутствии, давай говори. И вы знаете, ой, как трудно, кажется, что невозможно. Записка такая, здесь две об одном. Если муж категорически не хочет быть главой семьи, как быть? Муж неверующий. Друзья, мудрость жены в том-то и заключается, что она должна ему помочь стать главой. Хочет он этого или не хочет. Но мудрая жена так поставит дело, что он станет главой. Друзья, там, где муж неверующий, иногда спрашивает, скажите, воспитание семьи, духовное воспитание семьи в сфере Библии, церкви, веры, кто выполняет? Друзья, в этом случае все это ложится на плечи жены. Читать с детьми, молиться с детьми, к церкви их приобщать, это все ложится на плечи жены.
Объясните, пожалуйста, подробнее, насколько допускается дедушке, бабушке наказывать детей? Или вообще имеют на это право? Право наказывать детей имеют родители. Послание к евреям написано, если мы, будучи наказаны земными родителями нашими, боялись их. То есть право наказывать имеют право родители. Но бывает, родители этим правом делятся, и дедушки, и бабушки дают это право, и даже старшим детям. Я думаю, что правильно, чтобы это право оставалось за родителями. В некоторых семьях дети обращаются к родителям на «вы». Как вы на это смотрите? Смотрю положительно. Я даже думаю, что на «вы» лучше обращение, чем на «ты». В некоторых семьях, да, до каких лет дети, если не выходят замуж или не женятся, могут отделяться от родителей или должны до последнего иметь все общее? Вы знаете, а это как устраивает уже родителей, как детям нравится, если до 40 и до 50 живет с родителями. Вот. Вообще понимание такое, что родители ответственные за детей, пока они живут с ними до совершеннолетия. Когда они решают вопрос брака, вот уже власть диктаторская родительская на них не распространяется. Если они добровольно остаются дальше, не женятся, замуж не выходят, то они должны повиноваться родителям, быть послушными и покорными. Если вот тянет к самостоятельной жизни, имеет право отделиться, строиться или приобрести себе угол и жить самостоятельно. Совершеннолетний имеет право. Братья и сестры, вот здесь поправочка, диктаторская власть. Оно звучит, конечно, неправильно. Я имею абсолютную власть родителей на детей до вступления в брак. Здесь абсолютная власть. Когда они вступили в брак, уже эта власть на них, вот, ну, абсолютная власть прекращается. Родители как советники остаются. Вот это я имею в виду.
Как вы считаете, существует ли проблема разобщения, в кавычках, разделения братьев и сестер после брака? Семейных. А чего это бывает и как победить? У нас в церкви, например, нет ни совместных общений, ни молитвенных, ни служения. Каждый сам за себя. Конечно, друзья, если кто любит Господа, любит церковь, но так уж усмотрено в Божьем плане, что сочетались, сошлись. Церковь нельзя оставлять, молодежь нельзя оставлять. Некоторые так быстро себя определяют в такую обособленную жизнь. Не спешите, успеете, успеете. Потрудитесь, хотя и поженились. Не оставляйте братьев, не оставляйте сестер. Оно вначале кажется, моя жена, мой муж, и больше никого не надо. Это у тех, кто, наверное, и до этого так жили, какой-то разобщенной жизнью с церковью. Те, кто любят Господа, любят братьев, сестер и родных своих, и по вере, те и женятся, все равно такие общительные, такие жизнерадостные, трудолюбивые и всегда полезные в церкви. Старайтесь как-то дома быть муж с женой, а в церкви члены церкви и полезны для дела Божия. Тогда Господь больше будет благословлять вас.
Вы детей не было на нашем общении, потому что вопросы, скорее всего, самые разные, поэтому, чтобы детей на нашем общении не было.
В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал, на, мама, сохрани, и убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька, и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что и сокровище принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам, и легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Аминь.
Братья и сестры, мы будем меньше участия, а больше отвечать на вопросы, потому что вопросов много. Братья, известно ли вам о том, что в интернете уже есть сайт Совета Церквей, где можно, например, прочитать журналы «Вестник истины»? Как вы к этому относитесь? П.С. Сайт открыт одним братом из Харькова. Значит, друзья, сайт Совета Церквей, в общем-то, это не сайт Совета Церквей, это сайт одного брата из Харькова, но не сайт Совета Церквей. То есть это не инициатива Совета Церквей, а не инициатива частного лица. Этот брат, он доктор исторических наук, и в интернете он работает, это образ его жизни, образ работы. И поэтому он по своему личному изволению открыл сайт и помещает туда «Вестник истины», помещает туда материал об освящении и еще некоторую информацию. Ну вот, вот и все, что можно сказать. Что здесь написано? Как вы к этому относитесь? Нейтрально относимся. В Совете Церкви знают о том, что это сделано. Вот, ну, какой-то реакции со стороны братства не было. В 1 Коринфянам 11:7 сказано, что муж не должен покрывать голову. С женами все понятно. А если служители носят шляпу или молодежную кепку, допустимо ли это? Друзья, в Библии написано, что мы должны одеваться как прилично святым. Я считаю, что носить шляпу служителя – это вполне прилично. А кепку тоже прилично, когда он выгружает вагон с цементом. Тоже прилично. Вот. А в другом случае, я думаю, неприлично. Поэтому молодежные кепки служители, по-моему, не носят. Как мне поступать, когда у жены характер жесткий, а у мужа мягкий? как подойти к ней и какие нужны слова ей, чтобы не огорчить ее. Если у мужа мягкий характер, то, наверное, у него и слова бывают мягкие. Пусть так и поступает. Как вы относитесь к зачатию детей в пробирках? Для верующих это приемлемо или нет в случае бесплодия? Друзья, мы так понимаем, что в случае, если нет детей, самое правильное – обратиться к служителям, исповедаться в своих грехах, если они есть, совершить молитву с помазанием елеем, и Бог может послать детей. Если не было результата, можно повторно совершить такую молитву. Я знаю очень много случаев, когда после молитвы рождались дети, даже если большой срок, детей не было. Ну, я знаю случаи, 10, 12, 15 лет не было детей, и по молитве дети потом рождались. Можно ли принимать немного вина в лечебных целях? Грех ли это? В лечебных целях немного можно. Остается только вопрос, сколько немного? В Грузии одно время мне приходилось в Тбилиси совершать пресвитерское служение где-то на протяжении 7 лет. И вот такой вопрос задали старшему пресвитеру по Грузии. Можно ли верующим немного вина пить? Он говорит, немного можно. У него спрашивают, а сколько это немного? Он говорит, ну я думаю, пару стаканов можно. Значит, друзья, я думаю, что чайную ложку или десертную можно, если это какая-то настойка, и если это действительно ради здоровья. А по 100 или по 50 грамм нельзя. Нельзя, потому что эта дозировка, она будет расти. Один брат употреблял немного вина для немощного желудка, как он пояснял, ну, тайком. Пару раз я его заставал после такого приема. Он сожалел и всегда каялся. Ну а потом прошло полгодика, я его поймал, он вместо вина уже для здоровья спирту стакан выпил. Его отлучили от церкви. Если дети интересуются полом своим или отношением, для чего мужчина и женщина? Зачем у животных коров мама? И так далее. А теленок, их ребенок. Как правильно объяснить или сказать на все вопросы ребенка, когда подрастешь, тогда и узнаешь. Или если будешь с подобными вопросами приставать, один метод – розгу. Значит, друзья, детям нужно объяснять. Они задают вопросы, нужно объяснять. Им нужно говорить правду. Говорить неправду, что в капусте нашли, или аист принес, или в магазине купили. Это все получается неправда. Надо говорить правду. А как объяснять, друзья, это же целая лекция получится. Пока объяснишь, и отбой надо делать. Поэтому объяснять не будем. Но, в общем-то, мы практиковали у себя в лагерях беседу о целомудрии с 9 лет. Детям старше 9 лет мы объясняли, откуда появляются дети и как надо себя вести с противоположным полом. Но мне кажется, получилось хорошо. А вообще мы практикуем беседы о целомудрии старше 12 лет. Это обычно мы практикуем. Если в деле деторождения муж и жена доверяют Господу и не полагаются на разум свой, то почему меня заставляют лечить зубы? Я хочу доверять Богу и в этом вопросе, или я не прав? Тогда какие про волос, который не упадет? Немножко непонятно написано. Друзья, я думаю, что если автор не хочет лечить зубы, пусть не лечит. В Библии на этот счет есть, друзья, ответы, что есть врачи, и можно обратиться к врачу по поводу каких-нибудь болезней. Библия не запрещает обращаться к врачам, но Библия не разрешает планировать деторождение. Я думаю, что сравнивать вопрос гнилых зубов и деторождения – это совершенно вопросы разного характера. И поэтому путать одно с другим не нужно. Мы сегодня говорили о том, что вопрос деторождения, друзья, это та область, в которую не должен вторгаться человек. В смысле планирования. В смысле планирования. Как и объяснить, что в библейских семьях было так мало детей? 1, 2. И то от разных жен. Они что, предохранялись или Бог им больше не давал детей? Братья и сестры, я не знаю, кто предохранялся, а кто не предохранялся. Библия по этому поводу не говорит. Но я не согласен с мнением автора, что у библейских персонажей было 1 или 2. Я не согласен. Друзья, 1 ребенок был у Маноя. Написано, жена его была неплодная. Было 2 детей у Авраама от разных жен. Мы знаем, что Сара была неплодная. Друзья, но мы знаем, что у Иакова было 12 детей. Кто-то скажет, от 4 жен, да? Друзья, но одна из жен родила 6. Одна из жен родила 6. У Иова было сколько детей? А? 20. Так же, да? От одной жены. Поэтому вы не правы, кто так рассуждает. Я люблю своего мужа, но в интимной жизни нет желания. Часто происходят на этой почве ссоры. Что делать? Друзья, я думаю, что нужно в беседе со служителем поискать причину, почему нет желания. Эта причина может крыться в нечистоте личной жизни, в сфере целомудрия. Эта причина может крыться в состоянии здоровья. Эта причина может крыться в неправильных взаимоотношениях. Но я знаю, что в Библии написано так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». То есть эту проблему можно рассказать Богу, супругам вдвоем рассказать и об этом молиться. Можно назначить пост. Можно молиться об этом вместе со служителем. И Бог эту причину устранит, потому что Он любит людей, и Он старается, чтобы людям было хорошо.
Там стихотворение сестра Наташа расскажет, и брат Виктор споет «К заоблачным далям». Пожалуйста.
«К заоблачным далям, к манящим вершинам нелегкие тропы ведут. Это путь любящих Бога. И не только теперь, вот когда сейчас братья будут говорить о нашем братстве, но во все время те, кто любили Бога, шли особым трудным путем. Недавно прочитал за Джона Буньяна, которого хорошо мы знаем, наши дети, который написал «Путешествие пилигрима» и другие интересные книги. И у него интересная история, интересная биография. Когда Бог призвал его проповедовать слово, он откликнулся на призыв, проповедовал. Проповедовал усердно, но власть имущие пришли с претензией и сказали: «Ты знаешь, что в наше время проповедовать может человек, у которого есть особое разрешение, удостоверение. Только проповедник может проповедовать. У тебя есть такое удостоверение?» Он говорит: «Я в Библии не читал об этом. Не читал, что Бог сказал, что мне нужно удостоверение проповедника. Если вы мне покажете, докажете это, я приду к вам за удостоверением». В конце концов, видя его непреклонность, они пообещали, что в тюрьме закончится жизнь его. Вот, но потом говорят: «А впрочем, мы видим, что ты проповедник, приди, получи удостоверение и проповедуй дальше». Так продолжалось несколько лет. Посадили в тюрьму его. Когда в тюрьме он оказался, и вот так вот рядышком стол, клетка, и говорят: «А вот здесь на столе лежит твое удостоверение. Как только ты захочешь, руку через клетку просунул, удостоверение взял, показал стражнику, и он тебе открыл двери, можешь идти домой». К нему в тюрьму приходила дочь. Прошел год, другой год. Дочь приходила, все время рассказывала, как в семье у них дела, большая семья. Говорила: «Папа, нам очень плохо без тебя, приходи к нам. Приходи, маме тяжело». Через 3 года эта дочь заболела, тяжело заболела, умерла. На похороны к ней он, конечно же, не смог попасть. После нее другая дочь посещала его. Слепая, совсем слепая дочь. Тоже приходила, рассказывала, тоже упрашивала его: «Папа, может, ты возьми это удостоверение, посмотри, крысы уже каждую сторону на удостоверении обгрызли, и уже только центр остался, но там еще видно имя твое, твоя фамилия, возьми удостоверение». Он твердо сказал: «Нет, дочь, нет, я не смогу этого сделать, Бог меня к этому не побуждает, не призывает». Пошли к жене и говорят: ты знаешь, дочь вот его упрашивает, может, ты ему скажешь, он послушает то, что ты скажешь. Тебя он послушает наверняка. А жена говорит: нет, мой муж правильно поступает. Если вы мне только дадите возможность увидеть его, я скажу ему: пусть Бог тебя укрепит и благословит в том, что ты делаешь. И в этих условиях, чтобы ты выдержал, и то, что ты начал, чтобы ты довел все это до конца. Так прошло 13 лет. 13 лет он отсидел в тюрьме, а после этого уже кто-то из власть имущих, видя его непреклонность, выпустил его из тюрьмы. Но изменилось что? Изменилось то, что после того, когда он вышел из тюрьмы, Слово Божье мог проповедовать каждый простой пахарь. Каждый человек, который чувствовал призвание Божие, чтобы делиться Словом, он мог делиться Словом то, что Бог ложил на сердце. Как важно, когда в нашей жизни мы тоже можем идти к заоблачным далям. Хотя это трудно иногда бывает, даже очень трудно, но Бог благословит. И те трудности, которые приходится переживать каждой семье, каждому любящему Бога, они принесут свои благословения и для нас, и для детей наших, и для народа Божьего.
За облачным далям, в далеких вершинам, нелегкие тропы ведут, манящую ввысь, оставляя долины, я к цели по кручам опасным иду. Покрытая даль, иду, а в душе рой священных желаний и ввысь неземную порыв. Туда от земных безотрадных скитаний уносят нас крылья горячих молитв. Там навсегда забудем тревоги, всю тяжесть дороги и скорби земного бытия. Суровые бури и ветры встречают нас в этом нелегком пути. Но дух наш усталый надежд не теряет, к высотам желанным небесным дойти. А впереди осталось немного тернистой дороги, и солнцем засветится даль. А впереди осталось немного тернистой дороги, и солнцем засветится даль.
Братья, а у жены Григория Васильевича есть сундук. Разрешает ли она ему туда заглядывать? Ну, беда. Да, есть сундук. Потому что, когда она выходила замуж, тогда шифонеров не было. Мы-то уже пожилые. Она деревенская. Вот так вот с сундуком я ее и взял. Сундук мне доступен, потому что в нем там ничего ценного нет. А так вот остался как сундук. Я не хочу этот сундук убирать, потому что это ее, ну так сказать, приданное. И оно кажется как будто бы и неприятно, и неудобно мне вот так поступить, что давай его выбросим. Если бы она сама сказала, а я не хочу больно делать ей. И у нас все в этом сундуке мирно и благополучно.
Сейчас ты видишь? Друзья, еще несколько записок прочитаю. Люди, не желающие иметь много детей и планирующие количество детей, похожи на человека, насаждающего виноградник и не желающего иметь плоды от него. Это пояснение к той записке. Очень часто слышится в церкви, объявляется, что нам сейчас исполнят псалом. Как правильнее говорить, нам или для Господа? Друзья, я думаю, и так правильно, потому что поют и для церкви, и для Господа. Псалмы часто содержат назидание для церкви. Поэтому я думаю, чтобы мы были не очень строги к тому, как объявят. Прочитаю две записки сразу. Первая записка. Мы с мужем спим в разных комнатах. Дети подрастают и видят, как он приходит ко мне. Объясните правильное поведение. Муж всегда хочет, чтобы я спала без ночной, а у нас дети. Иногда спят с нами и часто ночью приходят. Не буду ведь я ночью при них одеваться. И скажите, пожалуйста, с чьей стороны должна быть инициатива? А то муж всегда обижается, что я не имею желания, хотя его желание я выполняю. Друзья, почему я эти две записки прочитал вместе? Ну вот первая записка. Мы спим в разных комнатах, дети подрастают и видят, как он приходит ко мне. Объясните правильное поведение. Друзья, правильное поведение – не спать в разных комнатах. Иногда муж и жена сами себе создают ненужную проблему. Они поселяются в разных комнатах и думают, что это повышенная святость. А святости в этой никакой нету, лишние проблемы. Потому что очень правильно, дети подрастают и смотрят, мама пошла к папе. Они начинают шептаться о чем-то и загадочно улыбаются. Я такие случаи встречал. Много детей в семье, поселились в разных комнатах. Вскоре поняли, что сделали ошибку. А что-то исправить уже трудно, стыдно. Переселиться в одну комнату, дети будут еще более загадочно улыбаться. Так и живут в разных комнатах. Вы знаете, друзья, дошло до того, что ночью тайком, как на нелегальном положении, нужно проникнуть в комнату супруга. Ну, пришлось мне в это дело вникать. Оказалось, что и он давно бы хотел переселиться в одну комнату, и она тоже. Ну как помочь? Говорю, я вам помогу. Сначала надо покаяться. Покаялись. Зовите детей. Пришли дети. Я говорю, дети, все у вас не так. И это не так, и это не так, и это. И папа с мамой в разных комнатах спят, и в столовой неправильно. Все это надо ломать. Надо ломать. С сегодняшнего дня будет вот так, вот так, вот так, вот так. Я показал, где будет спальня папы и мамы, где будет в столовой стол стоять, где картина будет висеть. Все. Вот, совершили молитву и перенесли кровать в общую комнату. И вы знаете, друзья, все поулыбались, а потом уже и не улыбались. Стало, оказывается, нормально. Я потом через неделю, через две смотрю, они ходят, как медовый месяц у них. Под руку и улыбаются.